Я сегодня, знаете, продолжу рассуждение по книге «Бытие», и для этого прочитаю одно место, которое мы вспоминали в прошлый раз. Книга «Бытие», 50 глава, 20 стих, здесь написано так. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вот так написано. Это слова Иосифа, который беседует со своими братьями, и вот говорит, вот вы умышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. И я хочу поразмышлять, знаете, над книгой, над жизнью, судьбой Иосифа. И, в общем-то, это такое местописание, которое всегда для нас, наверное, как обетование, как благословение, как такая благодать. Когда, знаете, которым бы мы могли, когда в разные в жизни в нашей обстоятельства, переживания, которые могут, ну, выглядеть как злые, как тяжелые, как трудные, как скорбные. Но все такие обстоятельства, переживания или случаи, дай Бог, заканчивает молитвой благодарности по Библии. И один из вариантов такой молитвы благодарности, вот этот отрывок, который я прочитал. Вот любые трудные, скорбные, тяжелые места и заканчивать вот этой вот молитвой, что Бог обратит и это силен обратить в добро. Я прочитаю так отрывок рассуждения о жизни Иосифа. Это книга «Бытие», 37 глава, со 2 стиха и дальше. Написано. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Иосиф сказал им, «Выслушайте сон, который я видел». Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Вот мы прочитали отрывок, который, может, как-то вот повествует, ну, о жизни Иосифа. Значит, Иосиф – это предпоследний из 12 сыновей Иакова. Вот. Потому что последний, потом еще был родной брат Иосифа, именно Вениамин. Вот, Иосиф и Вениамин – это два сына, которые были у Рахили. У Рахили долго не было детей. Вот как вы думаете, мы можем вспомнить или знаем, сколько лет не было у Рахили детей? Сколько? 20, да? Кто точнее знает или нет? Не думали, да? Значит, ну, не было примерно детей, не было детей примерно лет, ну, 15-16. То есть примерно 15-16, ну, я так думаю. Вот. Ну, знаете, наверное, мы должны понимать, когда сегодня, допустим, нету детей, то в нормальной матери, в нормальной семье, ну, скорбь, переживание, волнение. А тогда, наверное, это была очень большая скорбь и очень большая тяжесть и большие переживания. Потому что тогда для всякой женщины, ну, дети – это дело, по сути дела, вот вся жизнь. Сегодня, ну, женщины находят, могут найти себе жизнь в карьере, в образовании, в искусстве, в работе. И, соответственно, ну, иметь какое-то развитие и удовлетворение. Тогда, в общем-то, для женщин было удовлетворение, развитие, так сказать, и счастье в семье и детях, или даже больше в детях. И поэтому для Рахили это было, ну, наверное, трагедия. Трагедия, скажем, нету детей. Интересно, знаете, мы должны тут заметить, с одной стороны, с самого начала Бог говорил Адаму и Еве, семя жены победит лукавого. А дальше, если смотрим мы на книгу Бытия, у Сары нету детей продолжительное время. У Ревеки нету детей очень продолжительное время. Вот Рахили нету детей. И как понять? С одной стороны, Бог обещает, а с другой стороны, вот тех ну, жен таких благочестивых и в тех семьях, в которых Бог работает, Бог благословляет, и Бог именно трудится над тем, чтобы было семя жены, которая победит лукаво, нету детей. Но это нужно понять, знаете, именно там, где начинает трудиться Бог, то много что из таком плане вот естественном, обычном останавливается, и у них не было детей, чтобы впереди предшествовала, ну, скажем так, вера, молитва, освящение, духовный рост, духовное развитие, и чтобы дети рождались, понимаете, не просто вот по их естественной природе имели такую же наследственность, как они, но имели большее особое благословение. И поэтому этих вот сестер предшествовали продолжительный период времени их духовного возрастания, укрепления, освящения, и потом они рождали детей с таким вот с верою. Дальше имя Иосиф значит прибавление, вот если перевести. Ну и дальше мы видим, я хочу рассмотреть, вот первое, Иосиф доводил худые слухи о своих братьях отцу. Вот как сегодня это расценивается? Это было положительное качество Иосифа или это был недостаток его? Знаете, ну приходилось и читать, и слушать, очень разные комментарии, очень разные. Но я лично сам склоняюсь, понимаете? Он не кому-то рассказывал, он рассказывал отцу. Он рассказывал отцу, какой его возраст был. Ну, здесь мы читаем, вот когда все эти события, то это ему было уже 17 лет, то есть где-то моложе 17 лет. И я думаю, допустим, всем отцам и матерям, если вот кто-то из наших детей рассказывает обо всем, что они делают, то мы воспринимаем очень хорошо и положительно. Может быть, когда Иосиф становился уже так взрослее, надо было ему еще предупредить или сказать братьям, там, что вот вы не делаете, или я, потому что я расскажу папе. Это было бы еще более совершенным, это еще было бы лучше. Но то, что вот он рассказывал отцу и делился, и здесь не сказано, с какого возраста он начал это делать, потому что, может быть, это было и в детском, и в подростковом, и уже 17 лет, ну, как, скажем, взрослый или почти что взрослый. Но это, я считаю, что очень хорошее качество. И дай Бог, чтобы у наших детей или внуков вот было это, чтобы они делились и рассказывали все. Все, и хорошее, и плохое, и в простоте. Потому что он не кому-то, а именно отцу рассказывал. И это нормально, и это, наверное, прообраз такой, чтобы мы и своим плотским родителям рассказывали, и своему небесному отцу рассказывали. Дальше мы видим еще одни здесь, значит, Иаков или Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. Как это мы можем расценивать? Знаете, ну, я уже здесь однажды говорил, что все до одного родители, и папы, и мамы искушаются кого-то из детей любить больше, чем второго. И когда они, ну, не справляются, вот, чтобы одинаково любить всех детей, и хороших, и плохих, и послушных, и непослушных, и похожих на себя, и непохожих на себя. Но все до одного родители искушаются. И, наверное, не до конца хватает силы победить и кого-то из детей. Ну, любят больше или случается так, что любят больше. Знаете, когда это происходит, Бог выравнивает это. Или Бог наоборот делает. Вот того, кого родители начинают любить больше, так, и не справляются, чтобы любить одинаково, то Бог этому ребенку может посылать, или вот эту вот, ну, чрезмерную родительскую любовь компенсировать какими-то трудностями, скорбями, переживаниями, или даже каким-то своим, ну, таким вот справедливым возмездием. Так и здесь мы видим, что вот эту вот родительскую любовь неправильную, значит, Бог компенсирует особым таким водительством. Но чтобы мы понимали, дай Бог силы всем-всем родителям, вот всех своих детей, любить одинаково и сыновей, и дочерей, и, ну, как-то это постоянный день, каждый день жизни, бодрствовать, прилагать усилия, чтобы вот эту, выравнивать любовь ко всем детям. И не иметь никого-то любимчика. Вот более сильно мы видим этот же самый грех у Ревеки, которая Якова любила намного больше, чем Исава, и, соответственно, этой своей чрезмерной любовью она ввела, как вам сказать, ну, для сына своего Якова, можно сказать, определила судьбу всей жизни определила. Понимаете, что? И поэтому, ну, мы должны понимать и всегда стараться, чтобы вот это вот не было греха кого-то детей любить больше, чем другого. Мы видим, вот из-за того, что отец любил Иосифа больше, чем других братьев, видим обратная реакция. Братья возненавидели Иосифа. И вот то, что братья возненавидели, сказано и один раз, и второй раз, и третий раз. Потому что вначале они возненавидели, ну, были поводы, знаете, поводы, отец любил больше, чем других. Второе, что отец шил разноцветную одежду, а не всем одинаковую одежду. Дальше, что, значит, Иосиф сон увидел и рассказал. Мы здесь видим, знаете, вот по всей книге Бытия мы видим Иосифа такого мудрого, разумного взрослого человека. А вот здесь он рассказал сон. 17 лет. И я думаю, вот он думал или не думал, какая будет реакция на его сон, какое будет отношение. Самое же главное, рассказал один раз сон, и его за это, ну, как вам сказать, братья возненавидели еще больше. А потом и второй сон. Знаете, какая здесь, я думаю, причина? Вот думаю, что Иосиф начал понимать какой-то пророческий смысл этого сна. Именно пророческий смысл. И начал верить. И вот в то старое время, ну, считалось, или так признавалось, если какое-то пророчество или какое-то слово от Бога, то хорошее оно или плохое, но надо обязательно рассказать людям. Потому что это от Бога. Вот его нельзя утаивать. То есть оно хорошее или плохое, оно принесет какое-то для самого человека, ну, удобство, благословение, или наоборот, для человека принесет какие-то трудности, тяжести и даже скорби. И вот Иосиф рассказывал, потому что, я думаю, он мудростью своей мог понимать и хорошо понимать, что расскажет, особенно второй сон, и будет какая-то реакция негативная. Негативная реакция у братьев, потому что уже была такая, но он все равно рассказывает. Вот смысл, я думаю, у него был такой, что он чувствовал, что это от Бога, и надо рассказать, хочешь или не хочешь. Поэтому здесь, наверное, вот, знаете, мы иногда свидетельствуем, иногда не свидетельствуем. Почему? Потому что мы чувствуем. Может быть, негативная реакция, может быть, какие-то тяжести в отношении с людьми. Но если смотреть по Писанию, все равно надо говорить. Вот все равно надо говорить, потому что так Бог повелел, так Бог заповедал, так Бог установил, так Бог хочет. Ну и дальше что еще мы видим? Дальше мы видим, знаете, что? Когда Иосиф рассказал второй сон, и дальше складывалась ситуация, то есть, что однажды отец Яков приглашает Иосифа и говорит: «Сходи, посмотри, где братья твои пасут, отведай их, узнай, что им, может, нужно, отнеси им пищу». И вот когда, интересно написано, когда Яков приглашает Иосифа, Иосиф говорит: «Вот я». Я думаю, он знал, что не очень хорошо братья к нему относятся. И он знал, что по-разному они могут отнестись. Но он очень сказал: «Вот я», и пошел. Дальше мы видим его, наверное, такой, он пошел в то место, куда сказал отец, пришел на то место, там братьев нету, но у каких-то прохожих или там, не знаю, других людей он уточнил, разведал, где братья, и пошел туда, где находились братья, и пришел к ним. Мы видим, знаете, дальше, что когда братья увидели то, вот ими начала владевать ненависть к Иосифу, злость, возмущение. И они начали, как вам сказать, вот такая реакция на тот сон, который он рассказал. Они решили: так, ничего не будет, как ты снил. Будет по-нашему. Будет вот как мы хотим. И раздели его, раздели и бросили в ров. Или, может быть, ров, знаете, мы, наверное, в нашей местности не видим сейчас, потому что у нас сейчас так вся земля культурно обработана и так далее. Наверное, ров, который или размыла вода, или, может быть, какая-то яма, из которой когда-то было таким колодцем. Потому что, чтобы мы понимали, его бросили, и он оттуда никак не мог вылезть, и ни в коем случае не мог выйти. И ров, так написано ров, кажется, в других переводах, просто какая-то, как яма, и не мог вылезти, и не мог выйти, и воды там не было, чтобы мы очень понимали. И когда все это происходило, вначале они хотели убить, но потом Рувим вмешался и говорит, что не будем убивать, и давайте бросим его в ров, хотя по тексту там видно, что Рувим замышлял потом, когда братья уйдут, значит, достать его и как-то отправить отцу. Рувим был самый старший. И в этой ситуации он хотел вести себя вот как-то, хорошо, благородно, по-отцовски. И он сказал: бросим, не будем убивать, а бросим в ров, чтобы вот потом спасти. Так написано. А потом, мы не знаем, сколько дней находился в этой яме, потому что потом Иуда предложил: давайте мы его продадим. И продали. Продали измаильтянам, каравану, который шел в Египет. И Рувим пришел через какое-то время, увидел, разодрал одежды, начал, так сказать, печалиться сильно, что делать и что будет с отцом. И вот мы видим вот такое зло. Знаете, чтобы мы понимали, самое главное, это Иосиф, это один из величайших прообразов Господа Иисуса Христа. И вот сейчас я начну несколько приводить, таких вот примеров, в чем Иосиф прообраз. Иосиф пастырь овец или не пастырь овец. Может быть, он не был таким пастором профессиональным, потому что, еще было 17 лет, но он помогал пасущим стада и так далее, и уже в этом он прообраз нашего Господа Иисуса Христа, который является пастырем, как написано в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 11 стих, другие. «Я есть пастырь добрый». Дальше мы видим: Иосиф нежно любим своим отцом. Вот Господь Иисус Христос, Он любим. И когда Иисус принимает крещение, так, то голос неба: «Сей есть мой Сын возлюбленный». Вот в этом, Иосиф был тоже прообразом Господа Иисуса Христа. отец посылает Иосифа к своим братьям. Понимаете, что? Точно так же Бог Отец посылает Сына Своего, Иисуса, к людям или к своему иудейскому, еврейскому народу и ко всему человечеству. И Иисус идет. Вот в этом был Иосиф прообразом. Мы видим, как братья, когда увидели Иосифа, они совещались и составляют такой, ну, заговор, составляют, так сказать, думают, что с ним делать, и составляют заговор. Был заговор против Иисуса Христа. Был заговор против Иисуса Христа. Мы можем об этом читать в Евангелии от Иоанна, 11 глава, там 52, 53 стих, когда и фарисеи, и саддукеи составляли заговор. А потом последний момент, когда первосвященники составили заговор, чтобы, ну, арестовать и убить Иисуса Христа. Но мы видим, что когда Иосифа братья, вот перед тем, как бросать ров, сняли одежду, раздели. Точно так же поступили когда-то с Иисусом Христом. Его, когда арестовали, его раздели и сняли всю одежду. Ну, наверное, чтобы мы поняли, вот и образ Иосифа, и много, он был таким вот прообразом даже и больших событий, и самых маленьких. Как самых маленьких? Вот сейчас Иосиф, мы видим, отведен в Египет. Когда-то Сын Божий в детстве, когда его только родили, его, ну, через сон было Божие откровение, и родители Иисуса, нареченные родители Иосиф и Мария, уходят в Египет, чтобы спасти Иосифа, ну, от смерти и от преследования здесь царем Иродом. Иосиф был продан за 20 сребреников измаильтянам. Точно так же мы видим, Иисус был продан. Продан был за 30 сребреников. Но все равно это 120-30 сребреников, это цена стоимости раба. Понимаете, что? Только, наверное, ну, за это время, от времени Иосифа до времени, уже когда был Иисус Христос, наверное, тоже была инфляция и росла стоимость, так сказать. И вот цена поднялась. Но это все равно цена, значит, раба. Иосиф был искушаем. Ну, чем искушаем? Вы знаете, пережить. Братья заговор составили, братья раздели, братья бросили, потом братья продали, потом он находится в рабстве. И дальше очень сильно, будучи уже в доме Потифара, был искушаем от жены Потифара. Но мы видим, вот он везде, на всех таких скорбных, тяжелых моментах жизни не сделал греха. И особенно ярко это видно, когда к нему начала приставать жена Потифара, и он уходил и убегает. И понимаете, потом трудно представить, я думаю так, что когда его Потифар допрашивал, я же думаю, что точно допрашивал, приставал ты к моей жене или не приставал, вот что говорил Иосиф? Вот что говорил Иосиф? Говорил правду или молчал, или не говорил правду? Понимаете, что? Потому что там была ситуация, что, ну, я думаю, что он больше молчал. Но в этом это прообраз Христа. Вот мы видим на всем жизненном пути, вот, наверное, единственный человек, о котором вот в Писании, ну, нету факта, что был он сделал грех. Я не хочу сказать, что он был безгрешен. Он грех имел первородный. Но вот как факта греха у него не было. И он боролся с грехом. О Христе написано, что был искушаем во всем и может искушаемым помочь. И Христос был искушаем во всем, кроме греха. Об этом сказано в послании евреям, 2 главе, 4 стихе, 2 главе и 4 главе. Дальше мы видим, Иосиф был ложно обвинен женой Потифара. Христос был ложно обвинен и оклеветан, и первосвященники искали лжесвидетелей, чтобы, так сказать, представить, и они всенародно говорили, значит, обвиняли Иосифа. Иосиф сидел в темнице, и, знаете, рядом были два заключенных, хлебодар и виночерпий. И вот он рассказывает одному сон, второй сон, и одного казнили, а второго помиловали. Это же прообраз того, как Иисус Христос был распят. Он был распят, и рядом два разбойника. И один был помилован и получил спасение, жизнь вечную, и второй не получил. Вот такие, знаете, кажется, детали, но это все прообразы Иисуса Христа. Ну, еще, когда мы дальше читаем, Иосиф был примерно в возрасте 30 лет или около 30 лет освобожден с темницы и поставлен на служение вторым человеком после фараона и заниматься, ну, как скажем, сегодня можно сказать, премьер-министром. Вот это прообраз, и это точно так же о Христе написано, что он был крещен и вышел на служение, и ему было около 30 лет. Хотя я думал, что, может быть, вот из этой, и даже из жизни Иосифа, и из его обстоятельств, Иисус Христос мог много что брать для того, чтобы разуметь, что делать и как делать. Потому что я думаю, что Иисус Христос, вот Дух же Божий звал его, но у него ж не было вот точной у Христа вот такой, знаете, написанной программы, как у меня, да, во сколько лет что он должен делать. Христос делал верою. То есть внутреннее побуждение и дальше шаги верою через изучение Священного Писания. Я думаю, что, может быть, и вот то, что Христос, ну, пошел, принял крещение и вышел на общественное служение, он мог брать из жизни и личности Иосифа. То есть было внешнее обстоятельство. Иоанн крестил, и, наверное, и Христос мог пойти и так далее. Вот. Ну, что еще? Здесь я, кажется, уже говорил, что Иосиф был предан братьями, точно так же и, значит, Иисус Христос. Ну, и нам, знаете что, вот в личности Иосифа, вот самое главное, характерное, он всегда боролся против греха. Вот противостоял греху. И как бы ни бросала его судьба, вот тяжело, понимаете, он противостоял греху. И мне здесь хочется показать, вот как Бог воспитывал Иосифа. Вот мы, родители, кажется, готовы воспитывать, ну, как бы вам сказать, вот детям дать все условия, хорошее питание, хорошее время было, хорошая обстановка, время, свобода, чтобы они учились и стали хорошими людьми. А как Бог воспитывает? А Бог воспитывает немножко по-другому. Бог проводит через трудности. И в этих трудностях Иосиф больше и больше освобождается от греха, уходит от греха и становится более совершенным. И вырастает, ну, скажем, такой вот зрелый, праведный образ. Ну, это не единично, как Бог поступает. Точно так же Бог воспитывал Давида. Вот прежде чем Давида поставить на царство, ему пришлось порядка 13 лет испытывать гонения, притеснения от Саула, прятаться где-то. Бог его готовил, чтобы когда Давид станет царем, сам никого не гнал и всегда помнил о гонимых или несчастных, или бедных, что вот он сам проходил такую школу жизни. Мы посмотрим, вот как Бог, подготовил или создал вот целую нацию евреев. Вот Иаков вместе со своими сыновьями, внуками, их было 70 человек, они пришли в Египет. Так? Через 400 лет, 430 лет, это порядка 3-4-5 миллионов населения. И вот как Бог подготовил? Знаете, вот они пожили, я не знаю, может, при Иосифе благополучно, ну, 1, 2, 3 поколения, ну, максимум 100 лет, а дальше лет 200. Рабство. И вот чтобы создать нацию и создать количество народа, вот Бог, понимаете, нам же кажется, чтобы хорошее, много было людей, что нужно? Хорошие условия жизни, хорошее питание, хорошая медицина, страна, свобода, так сказать, и власть. А Бог наоборот, посылает рабствие, где, знаете, у рабов свободы нету, хорошего питания нету, работать надо, и ничего, и никакой свободы. И вот в таких условиях Бог воспитывает и создает целую нацию. Знаете, я почему? Чтобы мы могли иногда, знаете, в отношении самих себя, когда что-то у нас не так, как надо, доверяться, смиряться и благодарить Бога. И еще больше доверять Богу и посвящать своих детей или внуков Богу. Господи, что хочешь, сделай. Воспитывай таким твоими методами. Знаете почему? Мы своими методами обычно детей, как вам сказать, вредим, портим и не готовим для Божьего служения и Божьей жизни и для каких-то Божьих великих целей. Потому что мы хотим создать, ну как вам сказать, вот условия тепличные, благополучные, счастливые. А Бог наоборот, и только наоборот проводит. И поэтому здесь пример, пример такой вот, как Иосиф, знаете, боролся с грехом, куда мы не попадал. Вот точно так же для нас, понимаете, мы всегда готовы, знаете, как сказать, вот случится в нашей жизни грех, мы что говорим? На обстоятельства. Вот если бы не этот, эти обстоятельства, если не этот бы человек, если бы не этот случай, ну все было бы хорошо. Ну действительно все было бы хорошо. Но грех-то внутри есть, и мы его не видим, мы его не признаем, мы о нем не думаем, мы думаем о себе как о хороших, как совершенных, и Бог посылает это, чтобы открыть. А вот Иосиф, где бы ни был, он всегда, как говорится, потихоньку из самых трудных, тяжелых обстоятельств, он на повышение идет. Причина – Бог был с ним. Бог был с ним. Мы обычно всегда хотим обстоятельства изменить. Обстоятельства изменить, поменять место работы, поменять, чтобы поменялся начальник, поменялись обстоятельства, чтобы иметь, ну, говорится, другой город переехать или в другую страну переехать. Но это не спасет. Потому что Бог хочет одно. Внутри, чтобы мы менялись. Внутри изменились. И где бы мы ни жили, знаете, заботиться вот о чем. Чтобы Бог был со мной. И если Бог был, будет со мной, вот на этом месте, на этой работе, в этих обстоятельствах, в этом случае, в этой обстановке будет приходить благословение, и мы будем возрастать и приобретать и уважение, и власть, и благословение, и все необходимое для жизни. Ну и, наверное, еще, знаете, такой вопрос. Вот, а почему Иосиф такой вот, ну как вам сказать, ну хороший, благословенный, такой, так скажем, борется с грехом? Я думаю, знаете, какая причина? Вот когда читаю по Писанию, вот все пророки, все великие люди, которые имели пред Богом, ну, особое положение, то есть это мы возьмем так, вот, ну, здесь Иосиф, дальше Самсон, Иеремия, Иоанн Креститель, Самуил, понимаете? Вот всем этим служителям, которых я назвал, может быть, еще есть, предшествовало, Бог начинал работать, знаете что, с родителями. И работал с родителями, или с отцами, или с матерями. И предшествовала большая молитва и вера, освящение и путь переживаний Бога, родителей. И дети рождались, уже отмеченные особым Божьим перстом. Но этот перст Божий, это не просто так вот, ну, упало с неба, вот случилось так. Но это было усилие веры. Ну, усилие веры – это борьба родителей, служение родителей, молитва родителей, освящение родителей, скорбь родителей, ну, познание воли Божьей родителей. Назовем так, усилие родителей, которые, может быть, в этом проводили всю жизнь. Ну, как, допустим, вот Захария. У него родился сын Иоанн, так сказать, уже в старости. То есть, наверное, Захарии как минимум было лет 50-55. То есть это он в семейной жизни лет 30-35. Ну, вот вопрошал Бога, шел за Богом, боролся с Богом. Почему нету детей? Почему нету детей? И вот это вся его, ну, духовный возраст, он почил на Иоанне Крестителе. Точно так же и здесь, на Иосифе, мать самого, ну, лет 15-16, так сказать, Вот она вопрошала, вопрошала, вопрошала Бога, искала Бога и так далее. Ну и, скажем, мы сейчас будем заканчивать молитвой. Молитвой заканчивать, чтобы мы, знаете что, первое, что я хочу сказать, чтобы в течение предыдущей недели прочитали следующей недели Бытие, Исход и книгу Галатов. Так? Дальше. Второе. Любые переживания, которые у нас были в предыдущие годы или дни, скорбные, тяжелые, которые так нам не нравились и не нравятся, мы поблагодарили Бога и утешились, что это на благословение, на счастье, на устройство, во славу Божию. И дальше, вот видя Иосифа, подражали везде-везде бороться против греха, чтобы Господь был со мной. Ну и третье, у кого есть дети или внуки, чтобы мы могли доверять вот своих детей Богу, Богу, чтобы Он как угодно вел их, и иногда не мешали мы Богу. По возможности мы преклоним колени и помолимся.